Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас, как и всегда, в это время, в 14.00 по понедельникам «Формула семьи» с Натальей Вячеславовной Власихиной. Я рад вас приветствовать. Сегодня у нас очень и очень интересная будет передача. Я призываю всех вас ставить лайки, делать репосты и обязательно комментировать сегодняшний эфир, потому что мы будем говорить сегодня о разных этических системах у потенциальных мужа и жены, либо уже, на самом деле, может быть, у супругов действующих, да. На примере, такая тавтология, когда один будущий супруг верующий в Бога и исповедующим является христианином, а второй потенциальный супруг является атеистом. И что же делать? Да? Возможно ли счастье в таком браке? Привет тебе, Наталья Вячеславовна Власихина.
Да, всем здравствуйте. Привет. Да, тема у нас сегодня интересная, непростая, очень непростая, потому что вот если мы говорим о семейных конфликтах и о вообще семейных взаимоотношениях супругов, то часто вот тот показатель, как супруги справляются с различиями друг в друге, это вот является одной из самых главных вопросов. И вот здесь могут быть религиозные ценности, это могут быть предпочтения в еде, которые могут быть как религиозные ценности. И очень-очень много-много разных вопросов. И вот конфликты часто возникают на этой почве. И вот здесь, тогда уже важно рассматривать, что это за конфликты, к чему это не относится и какой калибр этот конфликт, этих конфликтов.
Ну вот скажи, мне кажется, что различие, например, в уровне образования, когда один имеет высшее образование, то и два, и три, второй его не имеет, или, например, различие даже в возрасте существенное, либо, не знаю, в каком-то культурном бэкграунде, да, один, не знаю, там, представитель Ямало-Ненецкого автономного округа, а второй, там, не знаю, там, средней полосы России. Все вот эти различия, в общем и целом, мы можем преодолеть. Мы можем жить вполне с ними и особо не конфликтовать на этой почве.
А вот я не соглашусь. Вот слушай, не соглашусь. Mm-hmm. Вот именно и культурное различие, и в области образования они очень могут быть непростыми. То есть это может быть не просто для супругов. Mm-hmm. И вот здесь очень важно находить вот эти вот точки соприкосновения или вот это вот понятие совместности, понятие «мы», для того, чтобы, ну, и чтобы это была не только ипотека, это определенный такой вот прикладывание усилий, это работа. Понятно, возникают чувства, человек очень может быть привлекательным, мы может быть, на периоде свиданий как-то и не задумываемся об этом, но при этом, да, есть вот эти типы несовместимости, и они могут быть на социальном уровне, и они могут быть на духовном уровне. Но вот тут я бы даже, знаешь, тебе бы что предложила? Я предложила тебе бы расширить эту тему, потому что у любого человека, вот выйдя на улицу, любого человека ты спросишь, и у него есть свои представления о добре и зле, у него есть свои представления о духовности, то есть вот о этой части личности, части жизни. Mm-hmm. Вот когда двое людей, даже, например, условно там светские или условно религиозные, например, христиане, или, там, мусульмане или кто угодно, они все равно, у них вот эти воззрения, они будут разными.
Я могу ошибаться, но мне все-таки кажется, что я, опять же, никого не хочу принижать и, наоборот, возвеличивать, но мне кажется, что все-таки у человека религиозного, я не зря сказал слово «исповедующего», да, вначале, у него все-таки вот эта этическая система, она, ну, проработана, что ли, и развита немножко лучше, чем у человека нерелигиозного, да, у которого она, ну, плавающая, ситуативная часто бывает, ну, это часто, я говорю не говорю всегда, да, но часто, ну, и так далее. То есть, если в одном случае мы имеем человека, который более-менее принципиален в своей, там, нравственности, в своей духовной какой-то позиции и взглядах, то второй человек, он, ну, не особо, скажем так, стабилен, что ли, в своей нравственности, нет?
И здесь очень хочется добавить, если эти ценности присвоены, проработаны и являются именно его ценностями. Потому что если человек, например, принадлежит какой-то религиозной, ну, допустим, группе, и он поддерживает эти ценности, только находясь в контексте этой группы и приходя в эту группу по воскресеньям, но потом он оттуда уходит, но ценности могут быть не присвоены. Они могут декларироваться, но они могут по разным причинам не приниматься. И вот в отношении это часто проявляется, потому что человек может, например, провозглашать одно, а на деле совершенно выходить другое, совершенно выходить другое.
Угу. Когда мы еще только находимся на фазе развития наших отношений там, с потенциальным мужем и женой, можем ли мы, вернее, каким образом нам поступать, чтобы прозондировать почву, да, в этом смысле, и понять, сможем ли мы жить с человеком, вот с его там этической системой, да, вот с такой, неважно, какая она там, религиозная или религиозная, есть ли какой-то способ заранее, что ли, прозондировать, узнать, или это только на протяжении длительного периода отношений выявляется?
Ну, вот про длительный период отношений ты правильно заметил, вот здесь для того вообще, чтобы что-то увидеть, это первое, нужно время. Вот почему и многие говорят, и я говорю, и буду говорить о том, что для принятия серьезного решения лучше не спешить. Угу. Потому что человека мы видим в разных социальных ситуациях, человек может проявлять себя по-разному, и тогда мы делаем вывод. И мы видим то, о чем человек говорит, и то, как он поступает. И человек может говорить очень хорошо и поступать плохо. Ну, если он хорошо или плохо, или поступать как-то неэтично. Мне вспоминается одна история одной женщины. Она познакомилась с мужчиной по интернету, в скорости приехала к нему в другой город. И он к ней относился очень хорошо, очень прекрасно, очень уважительно, но при этом она видела, как он неэтично, очень жестоко относится к своим сотрудникам. У него был бизнес. И через какое-то время ей это очень не нравилось, потому что у нее в системе ценностей было другое. Ну, то есть она по-другому на все это смотрела. И через какое-то время эта жестокость она стала проявляться и в их отношениях. То есть и она стала говорить о том, что она этого не видела. И не было возможности увидеть, потому что сближение произошло очень быстро. И опять же, я повторюсь, это очень важно, когда есть время, когда можно человеком побывать в разных социальных ситуациях, посмотреть, как он общается с людьми, с родственниками, с животными, как он относится к делу, держит ли свое слово, ответственен ли. Ну, то есть вот здесь это будет проявляться, и очень важно доверять себе. И это касательно как женщин в сторону мужчин, так и мужчин в сторону женщин.
О религиозном человеке и нерелигиозном все-таки мы говорим не только об этических системах, а вообще о фундаментальном различном взгляде на жизнь, да? На жизнь, на человека, на реальность вокруг себя. Это все-таки немножко больше, чем этическая система, намного больше. Если, опять же, человек является, ну, практикующим, что ли, верующим, да, представителем какой-то религиозной группы. Есть мнение в церквях во многих, да, не скажу, что во всех, но во многих, что верующему человеку вообще не стоит заводить личные отношения с неверующим именно из-за вот такого фундаментального различия во взглядах на жизнь. И вот, ну, что ты по этому поводу скажешь? Есть ли какие-то шансы все-таки при таком различии построить нормальные, хорошие, уважительные, доверительные отношения?
А у меня есть примеры, у кого это получилось, и есть примеры, у кого этого не получилось. И вот здесь вот это требует пояснений. А здесь, с одной стороны, если мы говорим о создании семьи, вот создается семья, и появляется очень много вопросов. Ну, соответственно, рождаются дети, как мы их воспитываем, ходят, в какую школу они пойдут, детский сад, будут ли они ходить в воскресную школу. И, соответственно, вот, ну, вот эта этическая система, ну, вот широкая этическая система, вот эти взгляды на жизнь, что такое хорошо, что такое плохо, они влияют на все. И они влияют на ряд выборов, которые люди делают. И, соответственно, вот здесь вот, если люди создают семью, исходя из одной этической системы, из одной песочницы, и опять же, я повторюсь, это может быть относиться к религиозной группе, может относиться к культурной группе, может относиться к образовательной группе, ну, то есть это распространяется на многие вещи, то вот эта система выборов, она будет влиять, и опять же, это может быть потенциальный конфликт или нет. Это кто будет принимать решение? Это будет, за кем будет последнее слово? Например, в какую школу пойдут дети? Или будут они ходить в воскресную школу? И вот здесь вот, опять же, возможно построить... Наверное, как говорится, все возможно, но это будет сложно, потому что это требует больше договороспособности, это насколько супруги могут услышать другого, насколько они могут понять точку зрения, насколько их стереотипы будут срабатывать, их отношения, их терпимость, их толерантность, их уважение. Ну, то есть вот здесь вот это получается, понимаешь, лакмусовая бумажка, вот на отношения, вот на то, что, да, я не принимаю, например, я не хочу ходить в церковь, но то, что ты говоришь, это хорошо, и да, пусть дети ходят. Когда я пришла в церковь, и мама моя пришла в церковь, а папа в церковь не ходил, но когда мы туда собирались, он всегда говорил, идите, в церковь плохому не научат. Вот, и... ему, вот он очень поддерживал вот именно нашу позицию, нашу точку зрения. Mm-hmm. Поэтому, понимаешь, вот здесь вот ответ совершенно неоднозначный. В этом есть правда, в том, что это будет сложно. И, как мы с тобой часто обсуждали, люди соединяются, и так им будет непросто налаживать вообще вот этот вот... вот отношения, быт, жизнь, и это будет много напряжения, много стрессов, и с этим придется справляться. А это еще значит больше. Mm-hmm. И вот здесь, вот, подожди, сейчас я договорю, здесь очень важно вот тогда строить эти отношения и принимать какие-то решения широко открытыми глазами.
Это очень сложно делать, когда ты, например, влюбился, да, когда у тебя страсть и ты не соображаешь толком адекватно, да. Вот есть такое выражение известное, тебе, естественно, сердцу не пригажешь, там, и любовь зла полюбишь, и кого-нибудь непохожего на человека. Можно ли, предположим, там, ты являешься девушкой-христианкой, да, вот у тебя сформировавшиеся христианские ценности. Неважно, каким образом так получилось, но ты все-таки втюрилась там, в человека неверующего, и прям втюрилась по самое не могу, да? Есть ли возможность как-то все-таки взять... Я понимаю, что это глупый вопрос, наверное, но все-таки есть ли возможность взять себя как-то в руки и отстраниться от этих чувств, да, самостоятельно, чтобы все-таки трезвыми глазами посмотреть на эту ситуацию, да, и сделать, ну, наверное, правильный вывод, что с этим человеком стабильных отношений длительных у тебя просто не получится в силу абсолютно тотально разного взгляда на жизнь.
Вот здесь, если отвечать на этот вопрос, то если отвечать на этот вопрос, то это время. То есть, если трезво, то это время. То есть, потому что если, соответственно, не принимать никаких серьезных решений, вот в этот период, когда не ем, не сплю, бабочки в животе и, в общем, все другое, все вот это. Это первый момент. И потом, опять же, возвращаемся к началу разговора. Разные социальные ситуации, разные люди. Как человек реагирует, когда я иду в церковь, он не идет в церковь? Как бы что он делает? Как он к этому относится? Я знаю пример, где построены очень гармоничные, хорошие отношения между христианкой православной и мусульманином. И да, они люди светские, но тем не менее они живут в мусульманской культуре. И перед свадьбой невесты были поставлены очень четкие границы, эти границы соблюдаются. То есть и в этом смысле со стороны мужа, который мусульманин, он идет навстречу, со стороны жены она идет навстречу. И в семье они празднуют мусульманские праздники, христианские. Ну то есть вот это один момент. Другой момент, здесь очень важно... Ну, если мы говорим о как бы, если мы говорим вот о, например, человек ходит в протестантскую церковь и не ходит в протестантскую церковь. Ну, то есть вот здесь вот будем точными. Но вот опять же очень важно смотреть на то, в чего человек верит, вообще кто он. Потому что, ну, все-таки мы живем в христианской культуре, так или иначе. И в этом смысле здесь очень важно, опять же, вот что про этого человека, про его конкретные ценности. Вот в этой паре где будут точки напряжения?
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, как вы оцените эту ситуацию, когда два человека, мужчина и женщина, имеют совершенно разные этические системы, нравственность разную, да, разную культуру, разную религию, или один религиозен, один нет, и вот они планируют создать семью. Возможен ли успех вот в этом начинании? И если у вас такая практика, ну, в вашей жизни была, да, то как вы преодолевали вот эти все культурные, религиозные препятствия, да, для того, чтобы иметь гармоничные отношения? Ты привела пример очень классный про христианку и мусульманина, да, и что оба, ну, как бы светские, да, то есть они вроде верующие, а вроде как бы и не особо верующие. И вот реальный жизненный пример. Женщина, девушка влюбилась в мусульманина, да, и он тоже был светским мусульманином, да, не практиковал, не ходил там в мечеть, только отмечал народные там всякие вот эти праздники, типа уразы, ну, как сабанту и все остальное, да, и никаких не было проблем. Да, вот, и она его тоже прокачивала. Он, видимо, ее тоже прокачивал до момента брака. Все было хорошо, да, все готовы были идти на компромисс. Ровно до момента, когда они уже поженились, у них родился сын, и мужчина захотел этого мальчика обрезать. Да? И вот реальная первая самая проблема и первый конфликт возник именно вот на этом фазе. То есть все было хорошо до момента обрезания.
Вот.
Женщина, естественно, против, да, потому что для нее это религиозный акт. Для нее это не просто...
Женщин светских, которые непосредственно вот несколько дней назад разговаривала с одной женщиной, у которой муж араб, вот, и она обсуждала тему, когда же это все лучше сделать, ну, потому что для мужа это важно. Mm-hmm. А для нее это никак. Но это да. Но здесь я вот опять же говорю тебе, вот вопрос, вот то, что вот эти конкретные моменты, вот даже вот моделирование ситуаций, это очень важно проговаривать. То есть и в этом смысле, конечно, вот тот момент, что вот хорошо бы обсуждать заранее, то есть вот родятся дети, вот что будем делать? Ну, то есть вот про ту семью, про которую я тебе рассказала, там жена... хочет покрестить будущих детей, муж не против. Ну, то есть, соответственно, она православная, говорит, я хочу покрестить детей, он говорит, пожалуйста. То есть вот здесь вот, опять же, вот мы из разных культур, из разных религий, и что мы будем делать вот в этом? Вот да, вот об этом я и говорю.
Мне кажется, что если люди, недостаточно опытны, что ли, в планировании, да?
Угу. Они могут не поговорить, да?
Они могут, может быть, не все проговорить, да? То есть ты не все ситуации можешь предусмотреть, не о всех ситуациях можешь, не все ситуации можешь допустить. Угу. Всякое случается в жизни, да? Иногда семья, живущая там в Санкт-Петербурге, в Москве, где муж мусульманин, ну, этнически, опять же, да, мусульманин, дурацкая фраза, мне не очень нравится. Ну, окей, да, чтобы для ясности. Ну вот, они вдруг по непредвиденным причинам должны вернуться на родину мужа, да, угу. Где все живут по другим законам, да, там совершенно другая... Вот это можно было предусмотреть? Так нет, он не планировал туда уезжать. Не планировал.
Ну вот, кстати говоря, извини, не перебью, да. Вот та семья живет в Стамбуле как раз.
Стамбул достаточно светский город на самом-то деле, да?
Да, согласна.
Достаточно светский город. И, наверное, самая светская страна, которую мы имеем из мусульманских, это вот именно ту, которую ты сейчас назвала. Да-да-да. Там можно каким-то образом жить и не практиковать, в общем-то, да, и быть вполне... Правила приличия соблюдать какие-то внешние, и к тебе никаких вопросов не будет. Так вот, вопрос, да, если мы, допустим, не умеем планировать, не умеем просчитывать ситуацию, сегодня существует какая-то возможность обратиться к какому-то там, к тебе, например, да, если ты готов этим заниматься, чтобы ты помогла смоделировать максимально большое количество ситуаций для таких людей с разными религиозными, да, чтобы это было проговорено заранее. Да. Люди, ну, буквально у тебя в кабинете на кушетке решили, да, будут они мужем и женой или нет.
Да, и знаешь, здесь это называется предбрачное консультирование, и действительно пара приходит, и я как совершенно вредный психолог задаю очень много вредных вопросов, угу. неприятных. Он касается и, опять же, этической системы, и касается денежной системы, потому что часто это вопросы, которые неудобно задавать или как-то не обговариваются. И да, это можно проговорить. Это буду я, это не только буду я или там еще кто-то, но с третьим человеком это лучше проговаривать. Может быть, это будет служитель, может быть, это будет священник, может быть, это будет, я не знаю, еще кто-то, друг, кто задаст вопросы, которые очень важно, чтобы они прозвучали и ответы какие-то были. Mm-hmm. Да, здесь это вопрос, вот нужно нам лезть в это все или не нужно? То есть это такой важный вопрос.
Если же все-таки мы влезли с тобой в эти отношения, да, допустим, мы друг с другом говорить, я являюсь там мусульманином, ты христианкой, и мы оба все-таки являемся, опять же, не формальными представителями своей религии, а именно практикующими. Угу. Я хожу в мечеть, я отмечаю там все праздники, я ношу мусульманскую...
Как произошло-то?
Я прямо сейчас нахожусь в помещении, у меня за окном находится соборная мечеть Санкт-Петербурга, поэтому, так сказать...
Ты прям, вот. Да, голословен, можно сказать.
Да, да, да. А ты являешься такой же практикующей христианкой. Но я не знаю, как мы решились на эти отношения, но все-таки решились. Угу. Нам нужно с тобой проработать все эти вопросы, да, где, то есть, а конфликтной ситуации будет масса, там, еда, друзья, приходящие домой, мои, твои, там, да, угу. праздники и все остальное. Все-таки, насколько велики шансы, что мы сможем... Угу. И как нам к этому подходить? Как правильно решать все эти вопросы, когда они касаются такой больной темы, как не образование, да, все-таки это не такая больная тема, как мне кажется, не разница в национальностях, а именно вот религиозные вопросы. Как нам правильно подходить к решению этих вопросов?
Ну, это исключительно обсуждая эти вопросы, и обсуждая эти вопросы именно сейчас и потом. Как бы очень важны предпосылки, почему, допустим, мы с тобой приняли это решение, потому что здесь, если мы говорим про, вот тоже мне это не нравится слово, тебя поддержу, вот именно если мы говорим про этническую религию, то там же, соответственно, если, например, тебе как мужчине придется решать очень много вопросов, связанные с, например, твоими родственниками, которые, кто-то будет за, кто-то будет против, или они все будут против, или, например, мои родственники будут против. То есть вот здесь вот очень важно проговорить вот эти вещи, потому что они будут, еще дополнительной нагрузкой на отношения. И как мы с этой нагрузкой будем справляться? То есть в этом плане, вот мы с тобой как-то говорили, вот если мы строим отношения, то вот какие границы будут у нашей семьи? То есть мы вот решили, и мы, вот наша семья, и мы строим, да, мы всех там любим, не можем, там в гости, пожалуйста, все хорошо, но мы строим свою семью, mm-hmm. и мы договариваемся, и мы мы там прислушиваемся, но при этом мы принимаем свои решения. Либо, наверное, где-то более там драматическая ситуация, когда... например, там кто-то из супругов встает на сторону потом своих родителей и начинает супруга переделывать. Uh-huh. И вот это уже вот более драматическая ситуация, и поэтому вот здесь, здесь уже все становится сложнее. Uh-huh. И, к сожалению, вот такие браки, они часто распадаются.
Хочется тебя спросить, а как же любовь, да, все-таки? Вот мы сейчас с тобой говорим, как будто бы мы, опять же, занимаемся бизнес-планированием, и мы планируем там свои отношения. Многие, если не большинство людей, по крайней мере, там, в первую четверть своей жизни, в первые 25 лет, да, они хотят любви большой и чистой.
Да, да.
И в этой большой и чистой любви нет места вот такому планированию, нет места рассуждениям. Обычно.
Слушай, я здесь с тобой, наверное, поспорю, потому что даже вот вспоминая себя, как говорится, в этом нежном возрасте, и видя определенные пары, которые действительно дали себе время на то, что на поговорить, на что-то обсудить. Нет, понятно, что часто не обсуждается, но там, понимаешь, еще что вмешивается? Вот все равно я вижу человека в разных социальных ситуациях, или я вижу то, что происходит, и меня это устраивает, не устраивает. И тогда там я как-то об этом говорю, или я молчу, или там само рассосется, или потом я его переделаю, или там вот. И вот в этом смысле все равно это проявляется. И вот те пары, у которых не получилось, которые развелись, они часто говорят, что были звоночки, были разные признаки, где можно было уже тогда вот что-то обговорить и что-то понять. А их просто спускалось все это на самотек, типа вот мы помолчим, а светлая любовь все преодолеет.
Глубоко уважаемый мною и тобой Дмитрий Анатольевич Розет написал: «Мне кажется, вопрос плавно перескочил в заявленную тему и перешел в разговор о том, что делать, если я уже собралась замуж за атеиста. Тема разумности такого намерения осталась не раскрыта». Вот все-таки, да, действительно, давай попробуем по поводу разумности этого решения. Мы говорим об отношениях, но все-таки любовь – это та вещь, которую обычно говорят, что мы не способны контролировать. Но, опять же, сердцу не прикажешь. Я влюбилась, и вот оно мое, там, вот оно мое, да?
Эй, это как оно, любовь. И гори, оно все, да, значит.
Да, там, или это моя любовь, если это мужчина говорит, там, или это мой там, человек, я его всю жизнь ждала, искала. И тут вообще о разумности ну, никто не говорит и не рассуждает. Все думают, что это вот оно то самое, да? И что мы тут будем делать?
Так вот, вот это вопрос о разумности. Я знаю ситуации при таких вот, скажем, стечении обстоятельств, где как раз время играло на эту разумность. Когда, да, присутствовала большая любовь, человек очень привлекательный, там мне об этом говорилось, и все. Но шло время, опять же, у нас не может быть высокой интенсивности эмоций очень долго, ну просто не может, потому что организм не удерживает. Соответственно, эмоции понижались, и возникал вопрос, вот, отношения и жизнь с этим человеком. То есть я без этого человека хожу в церковь. И, кстати говоря, это не только женщина, но я знаю такие истории про мужчин. Я, как бы человек не поддерживает, человек живет своей жизнью, светской жизнью, соответственно, здесь мы многие вопросы не говорим или это вызывает напряжение, и вот это оно будет в семейной жизни. И вот как это мне, и соглашаюсь ли я на это? Вот люди, которые находились в подобной ситуации, вот как раз они не принимали такое решение после вот какого-то времени общения. Ну, то есть вот, и они подходили очень именно вот разумно. Но, опять же, это очень важно время. Потому что, опять же, это очень... непросто, это будет очень много вопросов, которые будет очень сложно разрешить, помимо вообще адаптации в браке.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Дмитрий Анатольевич Розет, мы тоже призываем сделать репост этого видео на свою страницу, мы вам будем очень за это благодарны.
Здравствуйте.
Пишите ваши комментарии, оказывались ли вы в такой ситуации, когда ваш потенциальный супруг или супруга оказывались другой национальности, другой культуры, другого вероисповедания, или вообще с его полным отсутствием, а вы верующим человеком являетесь. Как вы справляетесь с конфликтом, и как вам удалось, внимание, вопрос, разлюбить этого человека достаточно быстро и безболезненно для себя, да, если вы были уже в него влюблены и приняли такое разумное решение все-таки оставить эти отношения и забыть про него. Вот и у меня к тебе тоже вопрос. Как безболезненно для себя быстро и без последствий разлюбить человека, в которого ты уже влюбилась?
Ну, никак. Да как-то безболезненно и без последствий.
Это что? Какая-нибудь таблетка, какой-нибудь лайфхак, какой-нибудь дыхательная гимнастика.
Если это уже отношения, если это уже определенные чувства, безболезненно и быстро, не получится. Как это, знаешь, объявление в ателье. Вы у нас можете сделать недорого, качественно и быстро, только нужно выбрать два. То есть там недорого и качественно тогда будет дорого, либо быстро, но и качественно, то тогда дорого. То есть вот разлюбить быстро, как закрыть книгу и все, с понедельника новая жизнь, ну нет, ну как, никак. Ну то есть это все равно это определенная потеря, и ее важно переживать.
Ну, наверное, вопрос правильный, да, правильный вопрос о том, а как вообще так случилось, да, что ты влюбилась в человека другой для тебя культуры, другого для тебя менталитета. Почему ты думаешь, это случается, да? Вроде бы обычно мы всегда стараемся подбирать себе людей, тем более, если ты верующий человек, примерно одного с тобой круга, одних с тобой взглядов, и это в том числе уберегает тебя от таких неравных браков, да? Чаще всего, почему случается, что человек выбивается буквально из колеи, да, и влюбляется в совершенно чуждого для себя человека?
Потому что, например, если мы берем контекст протестантизма, ну и контекст, наверное, православия, это потому что, во-первых, женщин в церквях больше, чем мужчин. И при этом люди где-то работают, люди общаются по работе, они общаются с другими людьми. И, например, человек может именно не видеть близкого человека по интересам, по уровню образования, по ну, другим каким-то, то, что для него важно. И он может такого человека увидеть на работе, тоже, например, не женатого, не замужнего. И таким образом, ну, очень легко строится контакт. И здесь это вот, ну, наверное, такая из наиболее частых историй.
Кому легче потерять себя, кому проще, легче потерять себя в этих отношениях, мужчине или женщине? Если я, допустим, верующий человек и выхожу замуж или женюсь за неверующего, да, вот. И мы говорим в церквях обычно, что, вот мы в церквях обычно говорим, что когда женщина выходит замуж за неверующего, ей проще уйти в мир, там, потерять себя, чем когда мужчина женится на неверующей девушке. Вот на твоей практике душепопечения и консультирования что происходило обычно?
Ну, здесь скорее, если мы говорим по наблюдаемым, ну вот история, ну то есть такого исследования не проводилось, но если мы говорим по наблюдаемым каким-то ситуациям, то чаще это женщины, потому что в этом смысле они могут быть гибче, они чаще чувствуют свою ответственность за атмосферу в семье, и они подстраиваются под мужчину. Но при этом я знаю и ситуации, когда им мужчины также, они в этом смысле уходили из церкви. Но при этом знаю очень много историй, когда и те, и другие мужья и жены приходили в церковь. И здесь вот вопрос был вопрос именно и взаимоотношений, и уважения, и отношений. И чаще, кстати, это такие истории, когда супруг верующий, он не давил, не призывал активно, ну, то есть он просто жил. Ну, то есть он жил, он ходил, а второй супруг не запрещал. И в этом смысле, ну, это было вот какое-то такое принятие, потом второй супруг приходил.
Я вспоминаю свою ситуацию семейную, я тебе уже об одной из передач говорил, да, что когда мы начинали только жить с моей женой, я ее бомбардировал просто какими-то библейскими цитатами, что безумно ее, естественно, раздражало, мою супругу, да, и в какой-то момент я перестал это делать, и слава богу, потому что это было, конечно, давление с моей стороны сильнейшее, просто невероятно сильное давление.
Да, да. Ну...
Хотя я, конечно, делал это из благих побуждений, безусловно.
Да, теперь представь, если это касается, например, вегетарианства.
Ну, это та сфера жизни, несмотря на то, что я очень люблю поесть, да, вот я люблю поесть или ем все, что можно съесть, кроме молока. Для меня это вопрос, кстати, вообще не принципиальный, если брать вот мою личную ситуацию. Я неприхотливый везде, не готов.
Нет, я к тому, что и какие-то такие вещи, казалось бы, да, обычные, ну, то есть, ну, какая разница, что мы там едим, но это, опять же, тоже может относиться вот к неким религиозным воззрениям, то есть, ну, и как бы, и на этом строится, и человек может призывать, значит, говорить другого, да, что тот трупоед, а тот отвечает, что ты животных не ешь, но ты их объедаешь. Вот, поэтому, в общем, ну, здесь тоже может быть очень много конфликтов.
Угу. На твоей практике, если это, ну, возможно поделиться, какой был самый серьезный конфликт, на чем, именно в чем заключался самый серьезный конфликт, когда мы говорим именно о конфликте различных этических систем?
Самый серьезный конфликт, когда двое создают семью, и они якобы одной этической системы, ну, то есть они придерживаются одной этической системы, а затем выясняется, что это не так. То есть, что другой супруг сталкивается с тем, что, например, другой супруг, он продолжает вести светскую жизнь, но при этом он продолжает, он возвращается, например, к светской жизни, он возвращается к каким-то грехам, и потом этот человек это узнает. Угу. Вот это вот самый тяжелый вариант.
Вопрос. Я женился на девушке верующей, и она как раз-таки была тоже верующей и искала себе мужа среди верующих парней. Когда мы с ней начали жить, выяснилось, что она не особо-то и верующая, и в итоге сейчас в семье практикую только я один и наши дети. На этой почве очень много конфликтов. Она думает, что я украл у нее детей.
Угу. Это комментарий, да?
Ну да-да-да.
Угу. Здесь очень важно разбираться, что происходило, ну вот вообще в отношениях, то есть именно что происходило вот до этой точки. То есть именно, ну, это общее, ну, то, что обрисовали ситуацию, спасибо за комментарий, и именно там, что там происходило, почему прозвучали эти обвинения. То есть у меня, например, очень много вопросов. И, ну, и вот в этом тоже очень важно разбираться.
А можно ли как-то подкорректировать, что ли, свои убеждения? Это тоже дурацкий вопрос. Да? Если все-таки вот начали сталкиваться наши этические системы, есть ли шанс убедить своего партнера их изменить, не знаю, переоценить свою жизнь? Или это невозможно, в принципе, сделать, и единственный шанс – это, ну, либо терпеть, либо разводиться, не знаю.
Слушай, ну, я в этом смысле, как это, знаешь, вот насчет убедить, но это получается спор, а в споре вот истина все-таки не рождается, то есть, ну, если это касательно каких-то убеждений, понимаешь? Наши убеждения, они не на пустом месте формируются, то есть они формируются, исходя из именно нашего какого-то контекста, потребностей, они формируются почему-то. И вот тут вот, если человек уже с ним что-то происходит, то вот здесь очень важно вот это внимательное, бережное отношение и скорее не убеждение, потому что мы же, когда убеждаем кого-то, мы убеждаем из точки, что ты не прав. И вот, там подойдет тебе какой-то человек и будет тебе доказывать, что то, что ты ходишь в протестантскую церковь, ты полностью не прав, ты будешь защищаться. А вот здесь вот дело не в защите, а в дело быть увиденным и понятым. И вот интересно, что часто за изменением каких-то этических правил, убеждений, установок стоят именно человеческие отношения, стоят там непринятие, какая-то обида, стоит, ну, еще что-то. Я не говорю, когда, например, человек, у него очень много может меняться, например, в силу здоровья. Ну, то есть человек может, например, у него может меняться именно...
Религиозность.
Религиозность, эмоциональность и какие-то убеждения, они могут исходить от изменения эмоциональности. Угу. И вот здесь, ну, опять же, здесь очень важно разбираться. Но вот насчет убеждать, там ты можешь убеждать, но как-то вот все-таки я еще не видела тот, кто человек от убеждения что-либо поменял.
Угу. Хорошо, спасибо Ну, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Да, наша тема называется «Я влюбился в атеиста, что делать?» Это базовый вопрос такой, но мы говорим в общем и целом о отношениях, когда есть различия, фундаментальные различия в этических системах, и она может быть совершенно разная, да, религиозная основа этих различий, либо культурная, национальная, либо даже образовательная, да, как предложила Наталья Вячеславовна говорить. Если у вас есть какие-то комментарии, ну, предметно по вашему личному опыту, да, связанным с этим, пожалуйста, пишите, делитесь, как вы преодолевали все эти проблемы и смогли ли вы их преодолеть, потому что это, как выясняется, безумно и безумно сложно делать на самом-то деле в реальной жизни. Сейчас я почитаю еще один комментарий, который поступил от Дмитрия Анатольевича. Осталось мне только его открыть и прочитать. «Если цель – привести потенциального супруга к Богу, если ты совершенно уверен, что это возможно, многие именно этим оправдывают решение вступить в брак с неверующим. Почему не сделать это до брака?» Пишет Дмитрий Розе.
Да, спасибо большое. Очень важный, Дмитрий, комментарий. Вот здесь я, это комментарий, именно я с этим согласна, просто потому что все-таки, ну, даже вот и в религиозном контексте, но брак — это не трудовая исправительная колония, да? То есть в этом смысле это, здесь тогда мы говорим о какой-то переделке или вот претензии на это неуважение с моей стороны. Угу. Потому что, ну, это изначально, ну, ничего-ничего, сейчас мы поженимся, а я сделаю так, что он вот в церковь придет. Вот. И, значит, вот не так-то так. Вот. Это манипуляция, неуважение, и в этом смысле это важно противоставить этому честный разговор и дать время, чтобы, ну, например, человеку, ну, его пригласить, чтобы он именно... Ну, посетил церковь, рассмотрел вообще, что там происходит, что там не страшно, и там даже хорошо. И таким образом это будет честнее.
Угу. Ты в самом начале передачи сказал о том, что и правильно заметила, что у нас в церквях, неважно какой деноминации и конфессии, больше женщин, чем мужчин, обычно, как правило, да, больше женщин, чем мужчин, хотя в протестантских церквях, может, где-то тенденция, ну, немножко... более-менее равная, да, за счет большого притока людей из центров социальной помощи, там, реабилитации, которых нету в других деноминациях. Но, тем не менее, женщин больше, объективно. И где же искать этой женщине, бедной девушке, себе партнера, мужа будущего, если в ее церкви просто нет никого? В соседней церкви тоже нет никого. И в той вон дальней церкви тоже нет никого. Замуж она хочет, детей она хочет, но выбора среди верующих нету. Что же ей делать тогда?
Ну, здесь сейчас вопрос, если говорим о знакомствах, то это вопрос общения, вопрос того, что есть христианские конференции, есть, например, разные христианские молодежные организации, есть, например, опять же, разные церкви в разных городах, и тем более сейчас в рамках технического прогресса и разных средств связи это общение уже становится, ну, более реальным. Угу. Это не то, что письма две недели ждать.
Как ты относишься к тому? Вот у меня есть несколько примеров таких в моей жизни, прямо несколько примеров. Mm-hmm. Две пары достаточно уже много лет прожили, у одной уже даже 7 детей, и уже эти дети уже вышли замуж и имеют, собственно, детей. То есть они бабушка и дедушка. Некоторым парам буквально 2-3 года, в смысле семейных, я семейного возраста я имею в виду, некоторым побольше. Эти пары реально общались в своей жизни до брака всего лишь несколько раз. Вот они как раз-таки... решали проблемы, как найти мужа и жену ввиду отсутствия претендентов, да, рядом, и они находили именно себе вот этих партнеров потенциальных на конференциях. И у них были письма, которые они ждали по 2-3 недели, и в реальности они виделись только 2-3 раза до брака. 2-3 раза до брака, как в старые добрые средневековые времена. За счет чего достигается крепость отношений в таких вот семьях, как ты думаешь? Как это возможно вообще, буквально?
А здесь эта крепость, она может достигаться очень многими вещами. Во-первых, это может быть, вот если в таких случаях, то это, конечно, повезло. Ну, то есть в том плане, что люди подошли, они строят. Другой момент, это может быть вот та форма отношений, которая их устраивает. Ну, то есть в том плане, что они оказались достаточно гибкими, и они вот как бы поставили цель, что они эти отношения построят. Вот. С другой стороны, я знаю много случаев, когда этого не происходило. Поэтому, если мы вот статистически говорим, ну вот оно вот так сложилось, и слава богу. А есть, к сожалению, когда не сложилось. Mm-hmm. Вот при таких обстоятельствах и рисков больше, ну, соответственно.
Дарья пишет: здравствуйте, хорошая тема. Кроме любви к атеисту, бывает и любовь к христианину другой деноминации, тоже сложно. Да, Дарья, мы немножко касались этой темы чуть выше. Но, а как ты считаешь, Наташа, все-таки разногласия с христианином другой деноминации легче преодолеть, чем разногласия с атеистом?
Сложнее. Мне кажется, сложнее, потому что здесь именно ценности и установки, они могут восприниматься более болезненно. И опять же, это требуется больше принятия, больше коммуникации, больше способности идти навстречу и понимать, и слышать.
Mm-hmm.
И люди могут построить.
Люди могут построить.
Да.
Спасибо нам большое.
Нам же с мужем удалось.
А?
Нам же с мужем удалось.
Вы вообще, на самом деле, не пример, Наташа, на самом деле, с твоим мужем, потому что у вас вообще какая-то такая, особая форма отношений. Как, знаешь, как про меня сын говорит, что ты не человек, так и вы тоже как бы мало похожи на людей.
Мы люди.
В этом смысле, да. Все у вас не как у людей, на самом деле.
Ну, воспримой это как комплимент.
Да, есть еще разница, пишет, между атеистом воинствующим и неверующим. Вот. Воинствующий атеист и неверующий. Тоже разница, да, в отношении к жизни. Один готов зарезать любого веруна, да, там, не знаю, или... А другой, ну, вполне себе спокойно относится к этим милым людям.
Слушай, ну, это разница тогда в агрессивности. Ну, то есть, тут может быть воинствующий кто угодно. Ну, то есть, это может быть и верующий человек очень агрессивный и воинственный. И тогда, здесь очень будет сложно.
Нет, я имел в виду, знаешь, что это не я имел в виду, а комментатор. Но вот у меня пример есть такой среди моих друзей. Они атеисты, но они как бы такие люди, которые признают полезность, да, и конструктивность религии. Угу. Они считают, что религия делает хорошую, позитивную вещь в обществе, да, но они при этом атеисты. Они совершенно не против того, чтобы религия существовала, они не против того, чтобы были верующие люди, не против иметь отношения с верующими людьми. Но при этом они являются атеистами. Есть же другая форма атеизма, которая именно связана прямо с ненавистью к любой церкви, к любым там священнослужителям, к священным книгам других народов, ну и так далее и тому подобное.
Это ты говоришь сейчас о толерантности, то есть о том качестве человека, когда он, насколько он воспринимает, видит и принимает существование инакомыслящих, то есть насколько он к этому относится. И, соответственно, уровень толерантности, он может быть очень разный. И если, опять же, он может быть низкий, он может быть высокий, насколько вот я вижу, понимаю, и говорю, да,
Они есть. Пишут нам, что вот нам не удалось, девушка пишет, что нам не удалось с мужчиной сохранить отношения из-за разницы как раз-таки в деноминациях, я так понимаю, чтобы они были представителями разных деноминаций.
Спасибо за комментарии.
Это печально.
И хорошо, что вы это выяснили.
Все-таки, если ответить на наш самый главный вопрос, я влюбилась в атеиста, что делать, что посоветует наш душепопечитель, христианский психолог Наталья Вячеславовна Власихина? Я влюбилась в атеиста, что делать?
Здесь очень хочется спросить, что делать с чем? Я бы так спросила, что здесь? Потому что дальше, если идет текст по поводу тревоги, беспокойства, она оправдана. И тогда это смотреть, дать время и принимать решение на трезвую голову. То есть общаться, смотреть и взвешивать все очень тщательно, ничего от себя не скрывая.
Спасибо тебе большое, друзья. Есть сайт Theos FM, сайт наш корпоративный Theos Media. В правом верхнем углу этого сайта есть кнопочка «Поддержать», зайдя на которую вы можете поддержать финансовое служение Theos Media либо каким-то однократным платежом, либо, внимание, есть возможность это делать рекуррентно. Но будьте внимательны, не поставьте галочку на рекуррентных платежах, если вы планировали только однократное пожертвование сделать в пользу Теос Медиа. Также есть возможность обезопасить себя от огромных проблем в личной жизни, заранее проговорив с помощью, например, Натальи Вячеславовны Власихиной или другого консультанта «Формулы семьи» вашей возможной ситуации. Записаться на эту консультацию можно через группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Там есть кнопочка «Записаться на консультацию». Ну, еще можно что-нибудь добавить, что, Наташа, и мы попрощаемся.
Спасибо тебе за интересные вопросы. Эти ситуации очень непростые, драматичные, и это даже может быть тема не одного эфира, потому что это наиболее болезненные ситуации, которые важно проговаривать и обсуждать. И они мало обсуждаются.
Спасибо, друзья, что были с нами. Будьте счастливы и не принимайте серьезные решения на горячую голову. Всем пока.
Пока-пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.